Давайте всех наверх.
Вам красно православный следопытов внести салют флагу.
Здравствуйте, дорогие друзья!
С вами передача «Дружина братства православных следопытов о жизни и скаутском движении».
В студии ведущие Михаил Мамонов
и Михаил Бутаков.
О событиях этой недели расскажем в новостях.
Новости Екатеринбургской дружины братства православных следопытов.
29 марта на Крутицком патриаршем подворье в Москве состоялась конференция «Братство православных следопытов». Работу конференции открыл председатель синодального отдела по делам молодежи Русской православной церкви епископ Истринский Серафим. Он рассказал о своем видении предстоящей работы «Братства православных следопытов». В ходе голосования председателем «Братства православных следопытов» единогласно был избран епископ Истринский Серафим. Владыка Серафим выступил с планом работы Братства православных следопытов на 2021 год. Его Преосвященство утвердил предложенные мероприятия «Георгиевский парад» и акцию «Вифлеемский огонь».
Состоялось открытие гонки патрулей на Медвежьей горе под Нижним Тагилом. Первыми выполнили начальный этап гонки патрулей барсуки, кометы и лесные коты. В гонке принимают участие православный следопыт из 6 городов, 7 сел Свердловской и Челябинской областей. Подробнее о ходе гонки в сел Кривцов расскажет после новостей.
В храме на Крови состоялось первое практическое занятие школы юного журналиста «Город добрых людей». Ведущим экскурсии, с которой началось общение, выступил старший священник храма на Крови протоиерей Максим Миняйло. Юнкоры других территорий смогли присоединиться к экскурсии благодаря онлайн-трансляции. Участников знакомят с основами профессии, чтобы создать стартовую площадку для большой журналистики. Главное отличие школы от других аналогичных курсов – это нацеленность на распространение через будущих журналистов, слушателей, школы, духовно-нравственных ценностей, добра, милосердия, общественного служения.
Группа ВКонтакте «Морская дружина БПС Екатеринбург» на этой неделе собрала 1000 подписчиков. Мы поздравляем всех участников и ждем новых друзей в наших рядах.
Новости Екатеринбургской дружины братства православных следопытов.
А сейчас с нами на связи начальник совета БПС России Всеволод Кривцов. Всеволод Сергеевич расскажет о том, как идет гонка патрулей.
Гонка патрулей уже длится у нас 2 недели. В активной фазе первую неделю мы проходим. Ребята получили 2 задания. Первое задание было сфотографироваться полностью с таким скаутским духом бодрости и с патрульным флажком своим патрулем и к нему приложить описание характеристики патруля, может быть, должности, какие имеют ребята, какие-то качества их, может, добрые дела. Ну, в общем, ребята достаточно хорошо выполняют задания, и то, что мы получаем и читаем, это на самом деле большое чудо, потому что так активно, интересно живут ребята, что, в общем-то, стоит даже, наверное, обратить внимание кому-то, кто не в скаутской организации, на то, как интересно у нас проводят время юные следопыты. Что хотелось бы сразу отметить, это то, что есть патрули, которые быстро реагируют на любое полученное задание, быстро их выполняют, присылают первыми, и, конечно же, они уже в лидерах по очкам. Есть патрули, которые очень дотошно выполняют задания, и мы им тоже баллы не снижаем, даже если их задания выполнены чуть-чуть попозже, мы даем достаточно такие хорошие сроки. Каждое задание нужно выполнить в течение недели. За неделю можно, в принципе, успеть все. Вот. И сегодня даже был удивительный случай. С субботы на воскресенье мы выложили задание. Буквально уже во второй половине дня мы в городе пересеклись с 2 патрулями, патруль орлов и патруль рыси. Девочек из отряда рождественских встретились в городе случайно совершенно, выполняя свои задания. Вот, поэтому хочу сказать, что туда-сюда бегают наши следопыты, прикладывают все усилия и старания для того, чтобы выполнить задания. И гонка патрулей все интереснее и интереснее становится с каждым днем. Особенность вообще всех заданий, которые мы даем, это то, что их можно выполнить вместе с патрулем. То есть поодиночке они не сдаются. А второе, это то, что нужно для того, чтобы выполнить, прежде всего, дать задание практически каждому члену и участнику патруля, потому что, ну, задания разноплановые, кто-то должен написать заметку, кто-то должен сфотографировать, кто-то отвечает за флажок и так далее. Вот. Ну, в общем, задания будут по нарастающей, по сложности, но пока сейчас я хочу сказать, что выполнение идет очень массово, и на данный момент первое задание выполнили уже больше половины патрулей, и уже несколько патрулей выступили и сделали второе задание. Но думаю, что к концу мы по баллам все-таки уже увидим самых-самых-самых лидеров. Ну, надеюсь, что кто-то из ребят, которые сегодня еще пока только включаются в гонку, тоже наверстают упущенное и вместе с нами завершат гонку и выполнят все задания. Вообще, прежде всего, конечно, задача у ребят стоит выполнить все. Если ты все выполняешь, ты так или иначе все равно будешь в лидерах, потому что количество баллов за одно выполненное задание – это где-то 40-45. Если ты выполняешь, то в итоге ты все равно где-то в лидерах идешь. Если не выполнил, то, конечно, начинаешь отставать, и уже набрать такое количество баллов будет сложно. Точно могу сказать, что удивили нас ребята, отряд из храма Святого Сергия Радонежского города Нижний Тагил. Это патрули «Вороны» и патрули «Белки». Во-первых, они включились в деятельность нашей дружины накануне, буквально там за 2 недели только открыли отряд до того, как началась гонка патрулей. Но показывают они себя очень ярко, четко выполняют задания. Чувство конкретного у них на высоте, прямо все по пунктикам. Скаутский дух бодрости такой присутствует на всех фотографиях и работа вожаков, потому что именно вожаки же выполняют основную работу, собрав ребят и прислав выполненные задания, получив задания. У них все пока очень четко. Хочу сказать низкий поклон всем наставникам за то, что они помогают ребятам. Это тоже видно, что они включены в деятельность. Это хорошее дело, большое. Мы несем большой крест воспитательной работы. Очень рады, что также наблюдаем и внимание родителей к ребятам, включенным в гонку. Вижу их отзывы, лайки в соцсетях. В общем, проживаем очень интересное время гонки патрулей 2021. Спасибо.
Познаем мир. В эфире рубрика «Познаем мир» и я, Лиза Отрадного. Сегодня мы поговорим о медведях. Род медведей появился, по официальному мнению ученых, 5-6 миллионов лет назад. Первым его представителем в настоящее время считается Урсус минимус – относительно небольшой животный. Слово «медведь» общеславянское, означает «поедание меда». Медведь принадлежит к числу тех счастливцев, о которых человек узнает еще с пеленок. Кажется, нет ни одного зверя, о котором бы сложено было столько рассказов. Слово «bear» появилось еще в Древней Англии, означает оно ярко-коричневый. Чем питаются медведи? Всеядность и выносливость – основные качества, которые помогают выжить зверю в тяжелых условиях. В рационе бурого медведя 75% составляет растительная пища. Косолапый может питаться клубнями, орехами, ягодами, стеблями трав, корнями и желудями. Если этого мало, мишка может отправиться на посев овса или кукурузы, покормиться в кедровниках. Культ медведя существовал у славян и германцев, у коренных народов Северного Урала, Сибири и Дальнего Востока. У манси, кентов и нивхов было распространено представление о медведе как о предке людей, в связи с чем животное особенно почиталось. Образ жизни, характер. Бурый медведь – животное непостоянное. В одном месте он питается, в другом спит, а для спаривания может уходить на несколько километров. Молодой медведь бродит по местности до тех пор, пока не заведет семью. Бурый медведь помечает свои владения. Здесь может охотиться только он один. Границы он метит особым способом, срывая кору с деревьев. На участках без насаждений медведь может обдирать предметы, которые находятся в поле его зрения – камни, склоны. Обычно медведь – это уверенный в своей силе зверь, но порой бывает трус трусом. Неожиданно выскочит у него из-под ног заяц. Верзила кинется прочь, испуганно тараща глаза и натыкаясь на кусты. Жизнь бурого медведя, обитающего в России, начинается в берлоге, где новорожденные медвежата, слепые, беззубые и почти безволосые, весом около 500 грамм, пьют жирное молоко матери. В возрасте 4 месяцев дикие медвежата уже могут следовать за матерью в лес в поисках пищи. Мать-медведица выскармливает их молоком и учит правильному социальному поведению. Почти половину времени медвежата проводят в играх. Таким образом, они познают окружающий мир, развивают важные навыки, необходимые, например, для охоты. Остальное время проводят в поисках пищи и сна. Что умеет медведь? Неуклюжий на вид. Бурый медведь исключительно быстро бегает со скоростью свыше 55 км в час. Превосходно плавает, в молодости хорошо лазит по деревьям. Одним ударом лапы матерый медведь способен сломать спину быку. Особенно выигрывает он на марафонских дистанциях. Бросится за диким кабаном, тот как рванет и след простынет, а косолапый, зная себе, бежит, принюхивается к следам. И пусть через 20 километров, но все же догонит несчастного. Вот вам и уволень. Как медведи воспитывают медвежат? Целых 3 года медвежата живут рядом с матерью, которая заботится о них. Обычно медведица дает потомство раз в 2 года. Старшие детеныши, в основном сестры, часто приглядывают за младшими. Окончательно медвежата отделяются от матери на 3-4 году жизни. Продолжительность жизни в природе 20-30 лет, в неволе до 50 лет. Сообразительность. Все виды медведей невероятно умны. Эти животные очень любознательны, всегда пытаются исследовать новые необычные объекты. Обладают очень хорошей памятью. Так, например, многие охотники и наблюдатели утверждают, что медведи подбрасывают камни и палки в капканы, чтобы их обезвредить и получить приманку. Часто запутывают следы, ходя задом наперед и кругами. Бурые медведи на память знают все о своей окрестности – поляны с ягодами, фруктами и грибами, и знают, когда они созреют. Поиски берлоги. Для берлоги избирают надежные спокойные места, расположенные на границе болот, буреломах, на берегах рек, в укромных пещерах. Убежище должно быть сухим, теплым, просторным и безопасным. Медведь обустраивает свою берлогу мхом, выложив из него мягкую подстилку. Ветками деревьев убежище маскируется и утепляется. Очень часто хорошей берлогой медведь пользуется несколько лет. Особенности зимовки. Всю зиму медведь спит на боку, удобно свернувшись калачиком. Реже наблюдается позже на спине или сидя. Дыхание и сердечный ритм при спячке замедляются. Во время зимнего сна все отходы жизнедеятельности в организме медведя проводят повторную обработку и превращаются в ценные белки, необходимые ему для существования. Почему медведь косолапый? При ходьбе медведь наступает одновременно либо на правые лапы, либо на левые. Поэтому со стороны кажется, что он переваливается со стороны в сторону. Но эта неуклюжесть обманчива. При возникновении опасности очень легко пускается в галоп и с легкостью может догнать человека. Так как у медведя задние лапы длиннее передних, в гору поднимается намного быстрее, чем спускается с нее. Медведи – оригинальные животные, можно долго изучать их привычки и образ жизни. Но при всем при этом остаются и будут оставаться удивительные неизучаемые факты о жизни этих своеобразных животных. С вами была рубрика «Познаю мир» и я, Лиза Отрадного. Вкусные истории.
В студии рубрика «Вкусные истории» и я, ее ведущая Елизавета Рябкова. Сегодня мы поговорим о блюде под названием ризотто. В переводе с итальянского языка означает «меленький рис». Это блюдо итальянской кухни является визитной карточкой кулинарной Италии, наряду с пастой и пиццей. Однако, в отличие от вышеперечисленных блюд, ризотто можно отнести к блюдам высокой кухни. История появления ризотто неоднозначно и окутана массой мифов и легенд. Первая версия происхождения ризотто такова. Мудрый миланский правитель Галеза II Висконти прислал герцогу Феррары дюжину мешков странных зерен. Зерна были посеяны и в скором времени дали богатый урожай. Поскольку итальянский климат оказался идеальным для выращивания круглозерного риса, этот урожай стал настоящим спасением для измученных воинов-северян. Вторая версия повествует нам о рассеянном кулинаре с плохой памятью и выкипевшем супе. Повар оказался экономным малым и решил не выбрасывать свое забытое творение, а подать его к столу. К великому облегчению рисовое блюдо оказалось вкусным и получило распространение. В середине 16 века в кулинарной книге Бартоломео Шаппи было представлено около 1000 рецептов. Первые ризотто не обходились без яиц, сахара и шафрана, благодаря которому ризотто имело солнечный оттенок. Третья версия тоже родом из Милана. В ней рассказывается о вкусной шутке подмастерья. Все началось со слов матери, который расписывал собор Диамо в Милане, сказанных в адрес своего подмастерья, чьими возлюбленными ингредиентами красок для росписи был шафран. «Скоро дойдет до того, что в ризотто начнут добавлять шафран», — сказал мастер, чем задел юного помощника. Долго ждать ответ на шутку не пришлось. В день свадьбы дочери мастера юный подмастерье добавил в праздничное ризотто тот самый шафран. Свадебные гости были удивлены необычному цвету блюда, но распробовав вкус, оценили ризотто с шафраном по достоинству. Для того, чтобы приготовить ризотто, нам понадобится 300 грамм грибов, шампиньонов или белых, 1 столовая ложка оливкового масла, 1 луковица, 200 грамм риса, 1 литр грибного или овощного бульона, 1 зубчик чеснока, несколько веточек петрушки, соль. Добавляем в грибной или овощной бульон все ингредиенты и наслаждаемся этим прекрасным блюдом. Всем приятного аппетита! С вами была рубрика «Вкусные истории» и я ее ведущая Елизавета Рябкова.
Это рубрика «Исторический момент» и я ее ведущий Михаил Мамонов. Всем привет! 5 апреля отмечает свой день рождения авиационная группа высшего пилотажа ВВС России «Русские Витязи». Все парады и многие крупные праздничные торжественные мероприятия в России не обходятся без завораживающего, зрелищного выступления известных во всем мире групп высшего пилотажа «Русские Витязи» и «Стрижей». Обе группы становились неоднократными победителями конкурсов и соревнований и заслуженно признаны всеми авторитетными представителями ВВС не только в России, но и за рубежом. Все это стало возможно благодаря высочайшему профессионализму российских летчиков, а также тактико-техническим возможностям машин, на которых они исполняют фигуры высшего пилотажа. Авиагруппа «Русские Витязи» была сформирована в 1991 году, и в этом году им исполняется 30 лет. Среди достижений авиагруппы следует назвать выполнение полного комплекса фигур высшего пилотажа, что стало мировым рекордом в авиации. За время своего существования авиагруппа побывала на множестве авиасалонов и в разных частях мира, достойно представляя Россию. И мы тоже гордимся нашими летчиками. Это была передача «Дружины братства православных следопытов». Свистать всех наверх!
Еще больше информации о нас в нашей группе ВКонтакте «Морская дружина БПС Екатеринбург».
Всего вам доброго!
До новых встреч!
Безмятежный солнце колышет ветер травы, поля, луга, колодцы, березники, дубравы. Русские витязи в небе парят так красиво. Пилотажная группа воздушных сил России. В состав 4, 5, 6 насовсем летят подобно птицам Су-27. На корпусах белоснежных госфлаг России. Сразу видно, кто они и где их стихия. Давно освоены фигуры высшего пилотажа. Петля Нестерова, бочка, вираж на форсаже. Такое в небе уж точно не каждый вам покажет. На истребителях тяжелых ветер путь укажет. Сколько жизни и души в полет они вложили. За право оставаться в небе жизнью заплатили. И каждый знает, что их право на ошибку. И что не даст им небо еще одну попытку. Все все рассчитано, все точно, все приборы в норме. Отработаны фигуры, все пилоты в форме. Несмотря на сложный опыт, максимум усилий, облака разрежут мягко остриями крыльев. Каждый летчик знает, что труднее садиться, чем машину в небо поднять. Каждый летчик знает, люди это птицы, просто разучились летать. Каждый летчик знает, что труднее садиться, чем машину в небо поднять. Каждый летчик знает, люди это птицы, просто разучились летать.
Всех наверх!
Вам красных православных инопытов внести! Салют флагу!